по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 9 часов в Москве. Передача «По страницам Библии». За пультом Ирина Латашинская. Ян Латашинский обеспечивает видеотрансляцию. У микрофона Олег Шевкун. И мы с вами сегодня снова в Священном Писании. Я напомню, что мы читаем Священное Писание, используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы читаем книгу «Левит», да, сегодня мы переходим к книге «Левит». Мы, для тех, кто недавно к нам присоединился, я напомню несколько моментов, которые вот касаются нашей постоянной работы. Мы начали наш цикл в апреле этого года. И мы предполагаем, если Господь даст всем нам такую возможность, изучить Священное Писание, пройти сначала до конца, ну, конечно, все-таки не изучить, а именно пройти, познакомиться со Священным Писанием за 5 лет. Изучить, конечно, за это время мы не сможем, у нас нет такой возможности, но, по крайней мере, первое знакомство, такое хорошее, серьезное, глубокое знакомство за 5 лет у нас с вами произойдет. Обычно наши беседы устроены таким образом. Я в начале беседы читаю несколько писем, которые пришли в прошлый раз, несколько комментариев. Потом мы с вами слушаем и вместе читаем Библию. Мы слушаем также предзаписанный материал по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. И в это время у вас есть возможность писать ваши отзывы, писать ваши комментарии, писать, что называется, мысли вслух. У нас несколько способов контактов, о которых я напомню несколько позже. Сегодня, поскольку у нас новая книга начинается, и мы снова переходим к Ветхому Завету, я напомню некоторые, ну, такие основополагающие правила нашего с вами общения вот в начале новой книги. Ну, и еще у меня есть обещание, и тема, которую мы начали в прошлый раз в связи с комментарием, который я прочитал в последние буквально минуты, в последнюю минуту эфира. К этой теме мы сегодня также подойдем, обязательно подступим. Вот, ну, о том, что у нас происходит и как все это работает для тех, кто недавно к нам подключился. Мы исходим, прежде всего, друзья, мы исходим из того, вот мы, это люди, которые делали и делают эту передачу, исходим из того, что все Писание богодухновенно и полезно. Для чего оно полезно, читайте во втором послании Тимофею, 3 глава, 16 и 17 стихи. Я хочу, чтобы вы не только меня слушали, но и Библию читали, естественно. Более того, прежде всего, именно Библию читали. Мы исходим из того, что все Писание — это Божие Слово. Оно не просто содержит Божие Слово, оно не просто бывает или становится Божьим Словом для внимательного слушателя. Оно объективно является Божьим Словом. Мы исходим из непогрешимости и безошибочности Священного Писания во всех вопросах, о которых оно говорит. Мы исходим из того, что Священное Писание является высшим авторитетом во всех вопросах, которые оно затрагивает, не только в вопросах вероучения. И мы с вами идем по главам, мы с вами касаемся каждой главы, почти каждого стиха, совсем каждого стиха не получается, но почти каждого стиха точно, для того, чтобы каждый из нас мог через Библию, через Священное Писание ближе, лучше познать Бога. Я все это говорю для тех людей, кто к нам присоединился недавно и, может быть, ну, не совсем понимает, не совсем еще знает, из чего мы исходим. При этом мы исходим из того, что мы, христиане, призваны давать ответ в нашем уповании и, собственно говоря, этим и занимаемся. Я напомню, что поскольку передачи эти выходят уже с апреля, вы можете зайти и послушать наши предыдущие программы на сайте theos.fm в разделе «Передачи». Находите по страницам Библии, найти эту передачу. Там очень легко. theos.fm, «Передачи». И вот первое, что вы увидите, первая картинка, которую вы увидите, это передача по страницам Библии. Там есть архив. Вот с апреля вы можете начинать слушать, собственно говоря, этот цикл, это наше путешествие от начала до конца. Теперь, мы, как я уже сказал, используем материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Некоторое время назад был вопрос, ну, такое замечание вслух, почему вы используете, зачем, неужели православных авторов мало, почему вы используете американских авторов. Ну, на самом деле, Джон Вернон Маги сделал замечательную вещь в свое время, еще лет 30 назад, а он начал заниматься тем, что... Да даже не 30, там 50 лет назад. 50 лет назад это вот его служение началось. Он начал заниматься тем, что преподавал Библию по радио с начала до конца. Вот как раз в этом формате. От первой книги до последней. Естественно, в подготовке этих программ, в подготовке этих передач, он использовал материалы самых разных библеистов, самых разных богословов. Ну и мы сегодня, готовя эти передачи, пользуемся и его материалами, и другими материалами также, для того, чтобы сделать Священное Писание понятным, для того, чтобы сделать его близким. Вот, кроме того, у нас с вами есть группа ВКонтакте. Основная группа проекта — это группа «По страницам Библии». Заходите ВКонтакте, находите группу «По страницам Библии», там будет, соответственно, наш логотипчик, вы легко это найдете. А группа небольшая, ну, кроме того, мы также... вещаем в другие группы, например, Библия онлайн. Спасибо руководству этих групп, которые дают такую возможность. И во всех этих группах во время эфира есть комментарии, есть возможность все это обсудить. Вот такое маленькое напоминание того, что у нас происходит, и того порядка, в котором мы с вами работаем. Мы уже с вами охватили книгу «Бытие», потом перешли к Новому Завету, было Евангелие от Матфея. Опять Ветхий Завет мы пришли, был «Исход». После этого вернулись в Новый Завет Евангелие от Марка, и сейчас, сегодня, начинаем книгу Левит. Но в прошлый раз мы с вами говорили о воскресении Иисуса Христа, и в конце выпуска прозвучал вопрос одного из слушателей, который пишет о том, что ну как же, воскресение Иисуса Христа повторяет, то есть христианство скопировало другие религии. Были уже воскресающие боги. Например, автор упомянул Гора. Наверное, нужно было упомянуть его отца, также из египетской мифологии, бога Осириса. Были истории, как он пишет, умирающих и воскресающих богов. Ну и если там почитать, да, вы можете легко найти рассказы о том, что, смотрите, природа и наблюдение над природой, которая умирала зимой, воскресала весной. Ну то есть, соответственно, вот из этой истории все и рождается. По поводу умирающих и воскресающих богов. Скажу прежде всего о том, что культ Осириса, египетский культ Осириса, это, пожалуй, единственный культ умирающего и воскресающего бога, который по дате раньше христианства. Восточные культы, такие, например, как культ Митры, все-таки позже христианства, на век, на полтора, это не ранние культы, по крайней мере, в таких развитых своих формах точно. Второе. Одно дело сказать о том, что что-то кто-то умирает и воскресает. Другое дело увидеть, как это воскресение происходит. Апостол Павел говорит замечательную вещь. Это первое послание к Коринфянам, 15 глава, начиная с 1 стиха. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально передал вам, извините, или ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию». Я обращу внимание на то, что уже здесь цель этой смерти. Умер не просто так, а умер за наши грехи. Не потому, что его казнили, не потому, что там какие-то выяснения у богов были. Я не случайно об этом говорю. Я говорю об этом, кстати, в связи с культом Осириса. Христос умер добровольно и умер за грехи человека. Дальше. И что он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть да ныне в живых, а некоторые и почили. Этот текст был написан через 20 с небольшим лет после евангельских событий. И вот свидетели этих событий действительно до сих пор были живы. Об этом говорит Павел. Потом явился, мы читаем, Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу, то есть рожденному преждевременно, недоношенному, если хотите. Вот, то есть Павел указывает на конкретную цель этого воскресения. Павел указывает на историчность этого воскресения. Павел указывает на конкретных людей, которые были свидетелями этого воскресения. И тогда, в то время, любой из них или любая группа из них могли бы сказать: «Нет, это не так, нас тут не было». Более того, для того, чтобы опровергнуть христианство, тогда достаточно было бы опровергнуть воскресение. Докажи, что Христос не воскрес, и христианство закончилось бы очень быстро. Никто этого тогда не доказал. Для контраста посмотрите, например, описание культа Осириса. Вы увидите, что Осирис умирает не потому, что отдал себя за кого-то, не потому, что совершил жертву. Осирис умирает в результате конфликта между богами. Его расчленяют, потом его собирают по кусочкам. И интересно, что вот после этого воскресения там несколько моментов интересных, два из них назову. Находят 14, если я не ошибаюсь, кусочков. Его собрали целиком, кроме одного кусочка, не нашли его пениса. Все остальное нашли. И его воскрешают как бы, но даже после этого он становится богом загробного мира. Он где-то между мирами живет. А уж ни о каком воскрешении на земле или о воскрешении для царствования над землей не идет и речи. То есть это совершенно другая история. Это история, которая похожа лишь при внешнем предъявлении. Ровно так же, как подделка, какое-нибудь медное колечко блестящее, похоже на золотое кольцо. Похоже, ну, пока внимательно не рассмотрели. Вообще для христиан, для христианства, конечно, воскресение на первом месте. Именно воскресением стоит наша вера. Тот же апостол Павел говорит о том, чтобы если не воскресение, что если бы не воскресение Христа, вера ваша была бы тщетна. У нас было два комментария на наш прошлый эфир как раз вот на эту тему. Алия пишет, в частности, о том, что смерть Иисуса Христа неотделима от воскресения. Действительно, победа должна быть доказана. Одно дело, что герой умер. Да, это хорошо. Опять-таки, как мы уже говорили, можно полить слезы. Но слезы быстро высыхают. А другое, совершенно другое дело, что после этой смерти следует и воскресение. И этим воскресением доказывается сила. Доказывается, что Иисус, как мы говорим, смертью смерть попрал. То есть сильнее всякой смерти. Ну и еще одну тему представляет Алексей тоже в своем комментарии к прошлой нашей передаче. Он говорит, что воскресив Иисуса Христа, Бог Отец показал, что Он принял жертву. Ту самую жертву, которую понес Иисус. Сегодня мы, кстати, будем много говорить о жертве. Сегодня мы начинаем книгу Левит, и там много о жертве. И вопрос, который я хотел бы предложить сегодня для обсуждения, звучит так. Если Бог самодостаточен, то зачем Ему жертва? Ну, то есть, с одной стороны, мы говорим, что Богу не надо ничего. Он самодостаточен. Он в нас не нуждается. Хорошо. Тогда вопрос, а зачем жертва? Не только Иисуса Христа, но и любая другая жертва. Если Бог самодостаточен, то зачем Ему жертва? Сейчас давайте сделаем вот что. Давайте обратимся к Господу в молитве, потом послушаем нашу беседу, и после беседы у нас будет еще несколько минут для того, чтобы почитать ваши комментарии и завершить на сегодня наш разговор. Господь наш Бог, мы славим Тебя. Мы превозносим Тебя, мы любим Тебя, мы поклоняемся Тебе. Веди нас, Боже, руководи нами, учи нас. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. А 159-я встреча у нас сегодня. Мы с вами, да-да, мы с вами в книге «Левит». Третья книга Священного Писания, третья книга Ветхого Завета. Мы снова по нашей традиции переходим к Ветхому Завету. Да, вот мы так, Ветхий, Новый, Ветхий, Новый. Собственно, сегодня мы снова в Ветхом Завете. И по книге «Левит» мы будем заниматься, будем беседовать, ну, где-то полтора месяца. Кто-то скажет, зачем так много? Книга «Левит» — это книга, о которой не так часто проповедуют. Когда вы в последний раз слышали, допустим, в церкви или где-то еще, серию проповедей о книге «Левит»? Действительно, не часто. И вот тут как раз проблема. Я в свое время, в начале своего служения, считал книгу «Левит», признаюсь, ну, в лучшем случае не очень важной, а в худшем – скучной. Ну вот один преподаватель Библии, которого я очень уважаю, как-то мне сказал о том, что книга «Левит» – это одна из тех книг Ветхого Завета, в которых, по меткому выражению Августина Блаженного, сокрыт Новый Завет. Сначала я не понял, о чем это. Потом до меня стало доходить. Я стал более внимательно читать книгу «Левит» и стал видеть ее невероятное богатство. Сегодня я убежден, что это одна из самых ярких, одна из самых важных книг Библии, книг Священного Писания. И поэтому у нас с вами впереди 31 беседа по книге «Левит». В книге «Левит» нет движения. Все происходит в пустыне, и более того, за время книги «Левит» израильтяне не двигаются дальше в пустыне. Это не про движение. Книга «Левит» также это и не про экшен. Действия экшена в этой книге нет. Основная тема книги «Левит» — это поклонение. Книга «Левит» учит нас вместе с еврейским народом поклоняться Богу. Какое же отношение все это имеет к церкви? На самом деле прямое и во многих смыслах. Первое слово книги «Левит», одной из книг Пятикнижия Моисеева, это «Ваекра», то есть «и возвал». Кстати, я напомню, что в еврейском тексте книги называются именно по первым словам, поэтому книга «Левит» как раз называется «Ваекра». «И воззвал Бог». Сегодня есть «экклесия» — «церковь». Но слово «экклесия» по-гречески буквально означает «призванные», те, которых Бог призвал. «Бог и воззвал». Бог и призвал. В книге «Левит» перед нами жертва, ритуал, церемония, литургия, наставление, омовение, собрание, праздники, священные дни, условия и предупреждения, данные израильскому народу. Но все это было дано на самом деле для одной цели, для того, чтобы преподать одну великую духовную истину. Духовную истину, связанную с Иисусом Христом, с теми событиями, которым еще предстоит только произойти. Я думаю, что вы помните фрагмент из первого послания к Коринфянам, который мы с вами уже читали. 10 глава, 11 стих. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Мы читаем об образах, которые имеют самое непосредственное отношение к нам сегодня. Книга «Левит» — это книга образов. Но а применение относится к нам. Несколько раньше, в 6 стихе той же главы, апостол Павел пишет: «А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы». Опять-таки получается, что жизнь тех людей, жизнь тех ветхозаветных героев, или даже не героев, дана нам для того, чтобы нам понимать свою жизнь, чтобы нам разбираться в ней. Апостол Павел в послании к римлянам, 15 глава, 4 стих, говорит: «А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса». И так далее. Получается, что вот этот текст, этот рассказ нужен нам. Это для нашего времени. Апостол Петр говорит ровно о том же в первой главе своего послания в 11 стихе. «Исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда он предвозвещал Христовые страдания и последующую за ними славу». Получается, что в этом тексте, в этой книге действует Дух Христов, обращающийся к нам и говорящий к нам о том, что еще должно произойти в будущем. Да, эти тексты вроде бы для людей, которые жили очень давно. Но Новый Завет говорит иначе. Этот текст и для нас. Послание к евреям, 11 глава, 13 стих. Он очень важен для понимания того, что здесь происходит. «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле». Люди, о которых говорится здесь, видели обетование на расстоянии. Но этим обетованием они радовались. Они отлично понимали, что полное откровение всего этого ожидается в будущем. Но то, что Бог им открывал, движимые Духом Божьим, они и записывали. Вот это движение от абстрактного к конкретному, от образа к реальности, от картинки к осуществлению. Это движение мы видим и в Новом Завете. Иисус говорит именно об этом женщине-самарянке. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 21, 22 и 23 стихи. Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». И 24 стих: «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Вот так, друзья, ни больше, ни меньше. Переход от законов, от Божьего закона, который Бог дал, совершенно конкретно поставив определенные правила, к духовному пониманию, к духовной жизни. В книге «Левит» мы находим две основные мысли. Во-первых, мысль о том, что путь к Богу ведет через жертвы. И вот ключевое слово здесь – умилостивление или даже покрытие. Мы с вами неоднократно еще будем читать и говорить о том, что кровь жертвенных животных, о которых говорится в книге «Левит», ни в коем случае не омывала грех, а только покрывала его. Кровь жертвенных животных никак не могла омыть грех. Грех смывается иначе, другой кровью. Послание к римлянам, 3 глава, 25 стих. Об Иисусе говорится так: «Которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде». Во время долготерпения Божия к показанию правды Его
в настоящее время. Да явится он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Вот омовение кровью Христа – это уже наше время. А вот тогда было именно покрытие. Грехи покрыты до прихода Иисуса Христа. Но дело не только в этом. Я сказал, что есть две основные мысли. Во-первых, это, конечно, покрытие греха. Кровь жертвенных животных покрывает грех. Во-вторых, это мысль о святости. Дело не только в том, чтобы покрыть грех. Мы можем сказать, вот я буду грешить и каяться. Или грешить и покрывать грехи ветхозаветной терминологии. Дело еще в том, чтобы ходить в святости. Слово «святость» и однокоренные с ним слова употребляются в книге Левит 87 раз. Бог даровал Израилю строгие законы, управляющие повседневной жизнью. Но у этих законов на самом деле глубочайший смысл и глубочайшее применение к духовной жизни сегодня. Эти законы сформулированы так не случайно. Их смысл заключается в том, чтобы показывать, являть Божию святость, но и также открывать возможность к святости, путь к святости для каждого человека. Послание к евреям, опять откроем, 9 глава, 25-26 стихи. «И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит в святилище каждогодно, с чужою кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою своею». В Ветхом Завете ожидание этой жертвы. И ветхозаветный закон указывает на Иисуса Христа. Еще одно место, тоже в послании к евреям, глава 13, стихи 20-21. «Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь». Вот кровь завета. Это то, о чем мы будем с вами читать уже в книге Левит. И вот именно поэтому, да, часто говорят, в книге Левит много крови. Именно поэтому в ней и много крови. Новый Завет здесь сокрыт в Ветхом. Это поразительная книга, которую, к сожалению, многие современные христиане почему-то считают скучной.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните. Присоединяйтесь.
Эта книга начинается пятью жертвами, которые указывают на разные аспекты жизни и служения Иисуса Христа. Эти жертвы описаны в первых семи главах книги. Затем с 8 по 10 главы посвящение служителей. Кстати, это посвящение куда более глубоко, чем посвящение многих современных христиан. И об этом посвящении мы также будем говорить и перекидывать мостик к современной жизни. В 11 главе Бог дает своему народу слово о материнстве. Это чрезвычайно важная тема. 11 и 12 частично глава это охватывают. 13 и 14 главы – это сердцевина книги. Главы о проказе. Кто-то удивится, почему я называю это сердцевиной или главным моментом. Да потому что грех, греховное состояние, в котором мы живем, это проказа. И исцеление прокаженного, о котором говорится здесь, потом неоднократно еще будет появляться в Новом Завете, в служении и жизни Иисуса Христа. 16 глава. День жертвоприношения, судный день. Главный день, когда приносилась жертва за весь еврейский народ. Это тоже чрезвычайно важная тема, опять-таки в соотнесенности с Новым Заветом. 17 глава говорит о важности жертвенника и всесожжений. И новозаветная параллель – это важность креста Христова. С 18 по 22 главы вроде бы несущественные на первый взгляд детали, такие указания по самым обычным повседневным областям жизни. Но тут интересно, что Богу важна наша жизнь целиком, во всех ее проявлениях. Это мы порою разделяем на священное и мирское. У Бога такого разделения нет. Вся наша жизнь важна для Него. 23 глава – это праздники, или как Бог отмеряет или отмечает времена. Главы с 24 по 27 – это завершение книги. Законы, управляющие Палестиной. И тут на самом деле интересный момент, потому что возникает совершенно четкая и неразделимая связь между Божьим народом, Божьей землей и будущим, конкретно будущим царством. Если уже мы с вами заговорили о пророчестве и о будущем, то в книге Левит немало пророчеств. И, читая и изучая эту книгу, мы эти пророчества с вами обязательно будем замечать и комментировать. Полезно также сопоставить книгу Левит с другими книгами Пятикнижия. Помните «Бытие», «Исход», «Левит», «Числа», «Второзаконие». Если не помните, вспомните, я думаю, есть смысл даже это выучить. Теперь смотрите, что получается. В книге «Бытие» человек разрушен грехом. В книге «Исход» человек искуплен Богом. В книге «Левит» человек славит, прославляет Бога. Книга «Исход» предлагает прощение. Книга «Левит» предлагает чистоту и святость. В книге «Исход» Бог приходит к человеку. В книге «Левит» человек приходит к Богу. В книге «Исход» Иисус Христос представлен как Спаситель. В книге «Левит» Иисус Христос представлен как Тот, кто нас освящает. В книге «Исход» мы читаем о человеческой вине. Человек виноват. В книге «Левит» он уже не просто виноват, он осквернен. Это оскверненное состояние человека. То есть не просто действие, а некое внутреннее состояние. В книге «Исход» Бог говорит с горы Синай. В книге «Левит» Бог говорит из Скинии. В книге «Исход» человек приближен к Богу. В книге «Левит» Бог дает возможность сохранить эту близость. Вот такое противопоставление дает нам возможность увидеть библейский текст в его развитии, в его динамике. Помните, мы говорили о том, что на самом деле Пятикнижие – это единое целое. Разбивать это целое нельзя. Но и кроме того, Ветхий Завет и Новый Завет тесно переплетены друг с другом. И опять-таки наша задача – видеть их именно в этом пересечении, именно в этом взаимодействии. Но начнем мы изучение книги Левит, конечно, с пяти жертв. Это с первой по седьмую главы. Все эти жертвы, разумеется, не что иное, как картинка, образ Иисуса Христа. Первые три главы – это жертва приятная, благоухание. И вот оно указывает на личность Иисуса Христа. Четвертая, пятая главы – это жертва за грех, жертва за преступление. Указывают эти жертвы на подвиг Иисуса Христа, на пролитие крови. Жертвы приятные с одной стороны, и с другой стороны жертвы за грех, жертвы за преступление. И вот эти жертвы мы с вами будем видеть неоднократно в книге Левит на протяжении наших ближайших бесед. Но что же я все о книге да о книге? Давайте все-таки начнем читать. Ну, хоть немного сегодня успеем. Левит, первая глава, начиная с первого стиха. Кстати, о том, почему Левит, мы с вами еще обязательно скажем. Я напомню пока, что это название было дано позже, уже в греческом переводе Священного Писания, который назывался «Септуагинта». Изначально же эта книга называлась просто «И воззвал Ваекха». Первый стих первой главы. «И воззвал Господь к Моисею и сказал ему из скинии собрания, говоря, «Объяви сынам Израилевым, скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то если из скота, приносите жертву вашу из скота крупного и мелкого. Если жертва его есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет ее мужеского пола, без порока, пусть приведет ее к дверям скинии собрания, чтобы приобрести ему благоволение пред Господом». Давайте остановимся здесь. Мы читаем о всесожжении, и это самая древняя жертва, известная человеку. Это та самая жертва, которая, конечно же, была открыта задолго до книги Левит. В данном случае она лишь узаконена. Но это та самая жертва, которую приносил когда-то Авель, потом Ной, потом Авраам и так далее. Мы с вами читали о медном жертвеннике, да, вот говорилось о нем в книге «Исход». Жертвенник всесожжения. Собственно, и название это «Жертвенник всесожжения» он получил вот по этой самой жертве. Это указание на Иисуса Христа, на Его личность, на Его смерть. И, поверьте, деталей, которые на это указывают, здесь немало. Мы с вами, конечно, не можем ухватить всего сейчас, но Бог постепенно открывает нам свою тайну. И вот эта связь, это откровение жертвы Иисуса Христа в Ветхом Завете и конкретно откровение жертвы Иисуса Христа в книге Левит — это тайна, которую, по большому счету, может открыть только Святой Дух. Не случайно апостол Павел, обращаясь к Эфесской церкви, в которой было немало евреев, но также немало язычников, незнакомых с еврейскими писаниями. Так вот, обращаясь к этим людям, Павел пишет в послании к Ефесянам, 5 глава, 2 стих, «И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное». Вот благоухание приятное — это и есть то благоухание, то всесожжение, о котором мы с вами сейчас начинаем говорить. Христос сам стал такой жертвой, сам стал таким благоуханием. Перед нами в ближайших главах откроются правила всесожжения, порядок всесожжения и причины всесожжения. Сначала о правилах всесожжения. Начнем с очевидного. Бог уже не говорит с вершины Синая, с горы. Теперь он говорит из скинии, из той самой скинии, о которой мы с вами читали в книге «Исход». Обратите, пожалуйста, внимание также на фразу «Когда кто из вас хочет принести, когда кто-либо из вас, желающий, будут жертвы, которые будут приноситься по обязательству». Но вот эта жертва, благоухание приятное, приносится по желанию. Предполагается, что такое желание, конечно, есть, и это желание дает сам Бог. Иисус потом скажет: «Жаждущий, приходи и пей, всякий, кто жаждет, приходи и пей». Но смысл этого был открыт уже в Ветхом Завете. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 1 глава, 21 стих, пишет: «Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих». И 22 стих: «Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости». Иудеи требовали чудес, и на самом деле Бог совершает эти чудеса. Бог не только учит слушать, Бог также отвечает. И Бог учит нас отвечать. Всякий, кто хочет, всякий, кто принимает. Вот главное. Вы слышали Евангелие? Вы ответили на призыв Иисуса Христа? Любой, кто хочет, может прийти. Всякий жаждущий, приди и пей. Единственная причина, по которой человек не приходит, заключается в том, что он исключает из этого списка самого себя. В следующий раз, друзья, продолжим эту беседу и скажем подробнее об этой жертве. А пока оставляю вас с этим вопросом. Всякий. Вот вы включены в это множество. Это как раз тот случай, когда быть всяким совершенно не обидно. На сегодня все. Это благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Почитаем ваши комментарии. Некоторые из них сегодня, потому что много комментариев было. Алла пишет: прекрасное вступление к книге «Левит». И как здорово подходит к нашей прошлой теме о страданиях, смерти и воскресении Господа. Мы говорим о вере в жертву Иисуса Христа для нашего прощения и об оправдании через воскресение. Но это не будет полным, если себя мы не отождествляем с жертвой, со страданием, со смертью Сына Божьего. Если один умер за всех, то и все умерли для одного. Постоянная тема проповеди апостола Павла о распятом Христе. И о Христовых, которые распяли свою плоть с похотями и страстями. Вот Алла на самом деле увидела очень важную вещь, серьезную вещь, на которую я хочу сейчас обратить внимание. Вот смотрите, иногда христианство и то, что сделал Бог для нас, рассматривают только с юридической точки зрения. Вот какое-то совершилось действие, Бог что-то такое сделал ради нас. Но мы как будто со стороны, то есть мы наблюдаем, вот что-то для нас происходит. Я вспоминаю, как в свое время, в студенческие годы, было такое выражение, говорит, не он в университет поступил, а его поступили. То есть это родители где-то договорились, может быть, где-то что-то кому-то дали, и вот сына своего или дочь свою в университет поступили. А с одной стороны, действительно, спасение полностью совершил Бог. Полностью, то есть нашего труда в спасении нет. Но, с другой стороны, наше отождествление со Христом — это совершенно очевидная вещь. И это отождествление происходит в нашей жизни. Мы умерли для греха, воскресли для новой жизни. Умерли для греха, воскресли для праведности. В комментариях обращают внимание на то, что на самом деле было больше. Не просто не просто фарисеи не заметили жертву Иисуса Христа, а фарисеи даже заплатили римским воинам для того, чтобы скрыть воскресение Иисуса Христа. Факт воскресения надо было не только не заметить, но и скрыть. И действительно, без воскресения Иисуса Христа христианская вера невозможна. Сначала жертва, потом воскресение. Мы с вами будем читать книгу «Левит», и в этой книге много крови. Ни одна жертва с этого алтаря убежать не могла, иначе она не была бы жертвой. Иисус стал полной жертвой, но при этом он воскрес, и он не ушел с алтаря, нет. Он завершил путь. Это принципиально другая вещь. Я спрашивал, зачем Богу жертвы, если Бог всеведущий, если Бог самодостаточен. Владимир пишет: Мне кажется, что жертвы нужны Богу ради воспитательной работы с человеками. А может быть, я вас не понял, Владимир, но не могу согласиться. Тогда Бог оказывается таким плохим воспитателем, который, ну, просто готов в угол поставить для того, чтобы, ну, вот на всякий случай, давай мы поставим, такая воспитательная работа. Я думаю, здесь больше. Я думаю, здесь, конечно, больше. Потому что, естественно, вопрос не только о воспитательной работе. Понимаете, Владимир, извините, пожалуйста, воспитательная работа предполагает, что вот сейчас мы как-то воспитаем, и человек станет другим. А он другим не становится. Он другим стать не может. Без Божьего участия, без Божьей помощи, без Божьего водительства, без Божьего направления. Вот он просто другим не становится. Друзья, у меня сейчас к вам одна просьба. Я закончу программу несколько раньше срока. И, наверное, мы послушаем музыку. Я предполагаю, что наш звукорежиссер что-то по этому поводу сделает. Все-таки помолитесь, пожалуйста, об исцелении, для того, чтобы мы с вами дальше могли беседовать и продолжать наши беседы по страницам Библии. Тем более, что комментариев здесь немало. Комментарии очень интересные. Друзья, продолжайте, пожалуйста, нам писать. Не забывайте. Слушайте, а дайте кое-что почитаю из комментариев. Алексей напоминает, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Вот сказал помолитесь. Наверное, кто-то помолился. Господь дал силы. Дальше в комментариях. Как видно из библейского текста, умер Иисус не для оправдания, а за наш грех. Воскресение же является актом оправдания. Хотя при всем этом интересно, что Библия говорит, что Иисус воскрес, его активные действия, так и тот факт, что он был воскрешен Отцом, пассивные действия. Вот очень хороший комментарий, спасибо вам большое. Действительно, воскресение, собственно говоря, и есть то, через что дано наше оправдание. И вот активность и пассивность, сочетание действия Бога Отца и действия самого Иисуса здесь важно, ну, потому что это указывает и на то, что потом с нами происходит. Христианская жизнь, она тоже и активная, и пассивная. Этот активный и пассивный элемент очень важен. Да, вот прямо сейчас, вот на этом месте, была четкая совершенно сила молитвы. Тем, кто сейчас молился, спасибо и слава Богу. Татьяна пишет: «Благодарю, очень интересно и полезно мне было услышать это. Благодарю». Это действительно важно. Что тут еще интересно? Вероника: «Если бы Христос не воскрес, то он тогда был бы не Бог, а обычный лжец». Вот этот аргумент, Вероника, приходится слышать часто, и в нем есть своя истинность, действительно, потому что Христос сам говорил, что воскреснет. То есть тут штука вот в чем. Он говорил, что на третий день воскреснет. Если бы не воскрес, он бы просто был лжецом. Но есть здесь еще один момент. Если бы Христос не воскрес, то он был бы вот тогда, в этой ситуации, он был бы одним из многих. Понимаете, многие умирали за идеал. Иисус не умер за идеал. Иисус умер за совершенно неидеальных, совершенно обычных людей. Более того, Иисус умер за грешных людей. Помните, за добродетеля разве кто-то и умер бы, да, как говорит апостол Павел в послании к Римлянам. А Иисус умер за нас, когда мы были еще грешниками. И воскрес для того, чтобы пройти тот путь, которым после Него идем и мы с вами. В следующий раз продолжим беседы по книге Левит. Да хранит каждого из нас Бог. С вами сегодня были Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Олег Шевкун. Передача «По страницам Библии». Всего доброго и до встречи завтра.
«По страницам Библии» продолжение следует.